День добрый, дорогие друзья. Продолжаем 108-й лист трактата Ктубот. И в начале главы мы сказали, что есть два спора Ханана, мудреца по имени Ханан, с сыновьями первосвященников. А еще, кроме этого, есть семь других споров между мудрецами и Адмоном, мудрецом, которого звали Адмон. Так вот, мы на предыдущих уроках поговорили про споры Ханана и мудрецов. Теперь мы переходим к спорам Адмона и мудрецов. Вот. И первый спор, давайте посмотрим, обратимся к тексту. Первый спор такой. Адмон умер. Адмон говорит «Шива». Адмон говорит «семь вещей». И вот начинаем первое. Да? Адмон умер «Шива». Это просто как бы, ну, как заголовок такой. Да? Теперь первый начинаем. «Миши Мейс, тот, кто умер, виньях бон ему бонус». И он оставил мальчиков и девочек. То есть у него осталось после его смерти сыновья и дочери. Безманшин и хосим мирубим. В то время, то есть имеется в виду в том случае, шан и хосим мирубим, что имущества много, и хосим мирубим. А боним йоршим, тогда дети наследуют мальчики, мальчики наследуют. А бонус, а девочки низойность, получают пропитание. Если же имущества было мало, тогда бонус Йозуну, то есть девочки, они будут получать пропитание, веабоним яхазру аля псохима, а сыновья будут ходить и побираться по домам. Адмон оймер, Адмон говорит, вот первый случай, когда он спорит, бешвильши они зохры в сатте, поскольку я мужчина, или я мужского пола, я потерял, я получаю ущерб. Омар Рабан Гамлиэль. Сказал Рабан Гамлиэль, роэ они диврей Адмон. Вижу я, то есть я согласен со словами Адмона. Теперь о чем здесь идет речь? Давайте посмотрим, какой закон Торы. Закон Торы такой, что по закону Торы мальчики получают все, сыновья получают наследство. Пришли мудрецы и сказали, что нахон, по Торе наследует только потомки мужского пола, но обязательно нужно, чтобы дочери получали пропитание, то есть они получали содержание все то время, пока они не выйдут замуж с наследства, которое получили от отца. И мы учили, что они получают приданное, там, десятую часть. Вот, то есть мудрецы очень сильно изменили это законодательство, скажем так, ввели новые юридические нормы, которые цель которых была как раз защитить права девочек в наследстве, в наследовании. Теперь так. Более того, если имущества недостаточно, то мудрецы выставили необходимость девочек получать пропитание, поставили ее во главу угла. И сказали, что в этом случае, когда имущества не хватает на содержание дочек, тогда мы отменяем закон Торы о том, что мальчики должны наследовать, а девочкам ничего не полагается. Мы его вообще отменяем. Вот. Как это работает, отмена закона Торы, и каким образом мудрецы это сделали, это нужно разбираться. Но так или иначе, мудрецы ввели как бы новую юридическую норму, в которой мальчики должны были ходить и побираться, если нету недостаточно имущества для того, чтобы унаследовать, и для того, чтобы кормить девочек до свадьбы. Теперь приходит Адмон и говорит, я как бы не очень понимаю. Хорошо, вы хотите, так сказать, ввести некую новую юридическую норму, а именно, что нельзя игнорировать необходимость девочек получать пропитание в течение там, периода после смерти отца и до их замужества. Согласен. Но почему мальчики должны потерять до такой степени, что они вообще теряют право наследования, пока девочки не вышли замуж? То есть, как бы они унаследуют потом. Девочки выйдут замуж, да, они унаследуют. Но девочки могут проесть все это имущество. Ну, могут, типа, не эн маласо. Да? Адмон говорит, ну, по крайней мере, они должны поровну все поделить, и мальчики должны тоже получать пропитание, точно так же, как и девочки, не ходить и не побираться. А за это как бы вот спор, и Рав Бангамлиэль говорит, что я считаю, что вот позиция Адмуна, она более взвешенная, более понятная. Вот. Потом посмотрим, как, кто Аллаха, пока Гемара не поднимает вопрос. Но Гемара говорит так. Майк Омар, что Адмун хочет сказать? Омар Абай. Говорит, Абай, ах, Комар. Вот что он говорит. Бишвиль шани зохар в Рауиле асок батурай в садати, поскольку я мужского пола, и я пригоден, чтобы заниматься Торой, я из-за этого теряю? То есть это вопрос, так Абай объясняет позицию Адмона. Поскольку я мужского пола, я потерял. Мужского пола, и я могу заниматься Торой. Говорит, Рова, при чем тут занятие Торой? Омар ли Рова? Манде асик батура, тот, кто занимается Торой. Уды ярис, тот наследует. Манде лой асик батура лой ярис, тот, кто не учится, не занимается Торой, он что, он не наследует? По Торе наследует, в принципе, любой потомок мужского пола этого человека. И неважно, он занимается Торой, не занимается Торой, он наследует. У отца есть возможность при жизни потом, поделить имущество, как он считает нужно. Но если мы говорим про механизм Торы, закон Торы, который называется наследовать, наследование происходит, все мальчики наследуют, а первенец получает в два раза больше, все остальные делят все, что остается, там, делятся на поровну, да. То есть непонятно, как бы, да, по идее, как оно происходит. Есть там у них 10 сыновей. Мы это делим на 10 частей, да, или там на 11 частей. И первенец берет 2 одиннадцатых, да, а все остальные берут по 1 одиннадцатой. Вот и все, как бы, да. Так. Причем тут, собственно говоря, учит Тору, не учит Тору этот... Но что интересно, как понять Абая? Дело в том, что Абай можно объяснить следующим образом. Есть, в принципе, вопрос на эту тему. Как-то так, почему по Торе наследуют имущество отца именно мальчики, а не девочки? Почему девочка не наследует? Есть ответ, который мы в свое время написали, видели его, по-моему, Орхайм его приводит. Сейчас не помню, там у нас есть ответ на сайте. Но суть этого ответа, да, можно привести сюда, и она как раз подходит. Что это не дискриминация девочек в Торе, а просто-напросто понимание сути имущества и роль человека в этом мире, как это работает. Что имеется в виду? Что девочки, их цель стать помощницами своим мужьям. Теперь мальчики, они продолжают духовную роль отца. Имущество, оно не просто тот наследный удел, который есть у еврейского народа, у каждого человека, это его имущество, это не просто вот его богатство, его ресурсы, его как бы финансовые возможности, его земля, его надел. Это гораздо больше. Надел – это прежде всего инструмент для выполнения той духовной задачи, которую Всевышний на этого человека возложил. И вот эта вот духовная задача, она выполняется с помощью вот этого вот имущества. И поэтому, поскольку сын и сыновья, они продолжают ту же роль, которую продолжает отец, по идее, да, по идее сыновья, они продолжают, вот как бы там, они из этого колена, у них этот надел, поэтому они продолжают вот эту роль отцовскую, поэтому они наследуют отцовское имущество, которое есть инструмент для выполнения этой роли, дочери, они на самом деле должны выйти замуж и стать помощницами для своих мужей, у которых есть своя задача. И поэтому им это имущество не нужно, поскольку они будут помогать выполнять задачу другим людям, другой семье. И у этой семьи есть свои инструменты, свое имущество, свой инструмент для выполнения своей духовной задачи. Вот. Поэтому предположение Абая можно понять немножко в другом теме. Не «я изучаю Тору», он говорит, имеется в виду «изучаю Тору» в более широком смысле этого понятия, не «я там сижу, занимаюсь, изучаю какую-то специфическую сугию, и там я учусь в колле, и поэтому Вот мне нужно получить какое-то наследство, дабы у меня были средства к существованию. Не это имеет в виду Абай. Абай имеет в виду, что тот, кто асик батойр, тот, кто занимается Торой, имеется в виду, занимается своей ролью в этой жизни, да, и у него... Поэтому к этому связано с этим связано наследство. Говорит Рова, неправильно это как бы завязывать на изучение Торы, потому что, в принципе, механизм юридически он не такой. Это не связано с изучением Торы, это все-таки работает по принципу, вот любой потомок мужского пола, он получает свою долю и все. Но как Рова объясняет позицию Адмона? Эло омар Рове, ах и комар, вот что имеется в виду. Бишвиль шани захар варау или реш бы нахасим и рубим. Из-за того, что я мужчина, и я пригоден для того, чтобы наследовать имущество, когда его много. И в сад я поэтому теряю бы нахасим и уатим, когда имущества мало. И вот решением, как раз в Баба-Батре, в параллельной суге, они как раз объясняют, что ну, это нелогично, что из-за того, что имущества мало, я должен потерять все свои права. Это то, что Адмон хочет сказать. Да. По крайней мере, они должны быть равноправными. Из-за того, что мы хотим содержать девочек до свадьбы, из этого не должно получиться, что мы отменяем права мальчиков на это имущество. Они, по крайней мере, должны быть равноправными. Это то, что Адмон говорит. Вот. Окей, это первая мишна. Теперь вторая мишна на этом амуде, на этой странице. Да? Амуд – это столбик, да? Вторая мишна в этом столбце. Так вот, вторая мишна, она говорит о новом понятии. Оно новое для нас, но оно очень известное в Талмуде. Так называемая швуа модема мекцат. Клятва, когда ответчик частично согласен с истцом. То есть истец, он предъявляет некую претензию судебную. Вот. Ответчик, он соглашается с претензией хотя бы частично. Например, он требует с него 200 шекелей, а он говорит, я тебе должен всего лишь 100. Это называется мудэ бамикцат. Он согласен с частью претензии, и в этом случае он обязан клятвой по Торе. Есть гемара в трактате Баба Мециа, который объясняет, почему это так. Рова говорит, что есть некая психология, что, в принципе, на самом деле он бы хотел признать всю претензию, только что, просто сейчас у него нет денег, врать в глаза и говорить, что я тебе ничего не должен, он не может, поэтому он придумывает вот такой вот механизм, признаю, часть, и на самом деле он хочет выиграть время, чтобы, когда у него появятся деньги, да, расплатиться со своим кредитором, который сейчас является его истцом. Вот. И поэтому Тура наложила на него обязанность клясться, чтобы заставить его признать, в принципе, на самом деле, всю претензию. Вот. То есть это инструмент, что называется, заставить его перестать тянуть время. Теперь, в принципе, люди очень не хотели клясться, тем более, что клятва по Торе, она такая строгая. Написано, что содрогаются небеса и земля, все творение содрогается от речения Всевышнего, не произносите мое имя в суе. И как раз человек, который клянется, это означает, что он утверждает, что либо он произносит имя Всевышнего и произносит его с ложью, либо он говорит, что тот факт, о котором я утверждаю, он так же верен, как верно существование Всевышнего. И если он лжет, то он как будто бы отрицает верное существование Всевышнего. И это, так сказать, причина для того, что сотрясается все творение от этого, от ложности такого утверждения, ну, как бы от ложного утверждения, которое подвешивается, которое связывается с тем, что Всевышний существует. Вот. И это очень серьезная вещь. Клятва по Торе. Теперь вопрос, когда определение вот этого понятия «согласен с частью претензий». Когда можно сказать, что человек согласен с частью претензий? Например, я тебе говорю, слушай, ты мне должен килограмм огурцов, а ты мне отвечаешь, да нет, я у тебя взял два помидора. Так это понятно, что не, я тебе про помидоры, ты мне про огурцы. Теперь, а если я тебе говорю, слушай, я тебе дал 2 килограмма помидоров и килограмм огурцов. Слушай, 2 килограмма помидоров я вообще не помню, но килограмм огурцов, да, точно помню, да, я тебе верну. Называется ли это, что я согласен с частью претензий, и должен ли я клясться в этом случае, не я, а кто-то, да, должен ли этот ответчик клясться в случае вот признания частичного. Вот об этом сейчас пойдет речь. И, основная сугья находится в трактате Шивот, но вот здесь она тоже как бы приводится, и поскольку Адмон и мудрецы тоже поспорили в определенной ситуации, о которой сейчас нам как раз Мишна и расскажет. Давайте посмотрим. Итак, говорит Мишна. Атоэн эт хаверо кадей шемен. Человек, он тоэн, имеется в виду, предъявляет претензию к своему товарищу кадей шемен. Он ему говорит, что ты мне должен кадей шемен, это имеется в виду горшочки с маслом. Горшочки с маслом, кувшины с маслом, бочонки с маслом. С оливковым маслом имеется в виду, тоже важно, да, сейчас. У них просто масло по умолчанию, это оливковое. Выудабы канканим. Он с ним согласился, что он, да, ему должен канканим, то есть пустые горшки. Пустые горшки, пустые кувшины. Про масло он не признал, что есть между ними какой-то момент с маслом. Вот. Так Адмон говорит, воиль выудабы микцата таана, а поскольку он признается в части претензии, Ишава должен поклясться. Хахоми мамир мудрецы говорят, эно дат мигцат мимина таана. Здесь частичное признание, оно не из того же вида претензий. Так? И он ему говорит про масло, а тот ему говорит про горшки, про кувшин. Да, но масло, оно в бочонках. Да, и вот сейчас как раз мы поймем, в каком случае как раз они поспорили. Про как истец потребовал масло в бочонках, о каком случае поспорили Адмон и мудрецы. Омар Рабан Гамлиэль, роэ ани эт диврей Адмон. Говорит Рабан Гамлиэль, да, я вижу, то есть я согласен со словами Адмона. То Гемара сравнивает. Что Гемара сравнивает? Нашу ситуацию, указанную в Мишне, где он ему предъявляет претензии, то есть истец предъявляет ответчику претензию про «ты мне должен кувшины с маслом». Он говорит, ну, это только кувшины. Это подобная ситуация, когда этот говорит, слушай, ты мне должен пшеницу. Он говорит, да нет, я тебе должен. Ты мне должен пшеницу и ячмень. Он говорит, да нет, только ячмень я тебе должен. Вот. Говорит Гемара, давайте посмотрим. Шмамина. Следует из нашей Мишны. Лерабона. По мудрецам. Таанох и тим и саури. Что когда претензия включала два компонента, две составляющие. Хитин, пшеницу, высорин. Он говорит, ты мне должен хитин, пшеницу, высорим и ячмень. Веуда бессорим. И ответчик, он признает, что он должен только сеурим, только ячмень, патур, он свободен. То есть из Мишны мы можем сделать такой вывод. Он говорит, две составляющих, признал одну из составляющих, ты мне должен А и Б. Нет, я должен тебе только Б. В этом случае он свободен. Так считают мудрецы, так Гемара хочет сказать из Мишны. Говорит Гемара, что тогда из этого следует? Лейма тихавей тиюфте дерав Нахман номер Шмуэль. Значит, тогда скажи, что из нашей Мишны есть опровержение позиции Рава Нахмана от имени Шмуэля, которая на самом деле находится в трактате Шивот. Что там говорит Рав Нахман от имени Шмуэля? Де ома Рав Нахман, омар Шмуэль. Ибо Рав Нахман говорит от имени Шмуэля. Таано хитим весеорим. Что когда претензия включала хитин весеорим, то есть он таано требовал с него, заявлял на него, дословный перевод, да? Таано хитим весеорим. Что он ему заявлял хитин весеорим. Пшеницу и ячмень. Вегудало. А он признал бейхадме одно из них. либо то, либо другое. Две составляющих претензий. Он признал либо то, либо другое. Хаяв говорит Рав Нахман от имени Шмуэля, что Хаяв, это называется модеба микцата тана. Он признал часть претензий, и это входит в категорию, о которой Тора говорит. Модеба микцат. То есть, Тора в главе Мишпатим говорит нам, что есть такое понятие шва модеба микцат. И вот в случае, когда он предъявлял ему два компонента в претензии, тот признал один из компонентов этой претензии как верная претензия, как верный компонент в претензии, да, в этой, он согласился, признал это, этот ответчик. Говорит Рав Нахман, говорит Шмуэль, он должен клясться. Но что мы видим? Что мудрецы так не считают. Почему? Потому что бочонки с маслом, или кувшины с маслом, и признание пустого кувшина, мудрецы говорят, нет, это разные вещи. Это разные вещи. Получается, что это противоречит. Получается, что мудрецы противоречат позиции Рав Нахмана от имени Шмуэля. Гемара не хочет так сказать, что Рав Нахман и Шмуэль, которые точно алахическое мнение, да, они такие как бы дайоним, такие судьи практикующие. А тут у нас получается, что целая мишна, и в ней как бы мудрецы, которые большинство мнений, они, так сказать, с ними спорят. Не хочет Гемара так устанавливать, так утверждать, да, так. Поэтому она говорит, что мишну по Рав Нахману и Шмуэлю нужно понимать по-другому. Как нужно понимать мишну? Омар Рав Юда, омар Рав. Сказал Рав Юда, сказал Рав. Бетуано мида. Речь идет в нашей мишне о специфической ситуации. А какой? Когда он говорит ему мида. Что значит мида? Мера. То есть он говорит, он не говорил ему, слушай, ты мне должен 10 бочонков, да, масла. Он говорит, нет, я только бочонки тебе должен. А масло? 10 кувшинов там. Я тебе только кувшины должен. Он говорит, нет, не так он его к нему обращался. Он к нему обращался, ты мне должен объем 10 стандартных бочонков масла. Объем, только объем. И тот говорит, да нет, я тебе должен просто бочонки. Про объем, то есть он хочет от него только масло. Бочонки в данной претензии – это не часть претензии, это не компонент претензии, не составляющая претензии, а это всего лишь объем, выражение объема, которое, то есть ты мне должен объем 10 бочонков. Бочонок какой-то стандартизированный, вот так вот. Так. Речь идет об этом в мишне. И поэтому мудрецы говорят, что признание, что я тебе должен вернуть бочонки, это вообще не часть той претензии, которая к нему была. И поэтому это вообще не относится к пшенице и ячмень, признал ячмень. Да? Вот что хочет сказать Рав Юда. Говорит Гемара, ах, если так, если эта ситуация наша смешная, май тайм и да адмон. Почему же тогда адмон говорит, что признание обязанности бочонков, оно... кувшинов этих, да, оно, да, обязывает его клясться, поскольку это называется признал часть претензий. Поэтому, говорит, такого не может быть. Эломо Рова. Рова говорит, вот о чем идет речь в нашей мишне. Декуля альма, по всем мнениям, эйхэ да омар лей моле ассора кадай шемен, ешли бубораха. То есть, по всем мнениям, если ситуация звучит так, да омар лей, он говорит ему мале, то есть полный набор ассора кадай шемен. 10 кувшинов масла ешь либо бураха. Есть у меня в твоей яме. Что за яма? Яма, которая является собирающей ямой в месте, где давят маслины. В месте, где давят оливки. Это называется бейтабад. Есть там какая-то яма сбора. Резервуар такой сбора масла. Он говорит, я залил, там, может быть, 10 кувшинов масла к тебе. Так вот, в этом случае шемен катоин, он хочет масло, претензию к маслу. Канканим я локотойный, а про кувшины ничего не говорит. Так? То есть, когда он говорит вот эту фразу «мале», «мале» — это полнота, то есть имеется в виду полный асара кадей шемен, есть у тебя в яме, это точно он хочет только масла, признание кувшинов вообще не подобно той претензии, о чем идет речь. Теперь говорит, в случае же другом, и вот об этом наша мишна, асареа кадей шемен млеем, 10 кувшинов масла полных, ешли и цлыха, есть у меня, есть мне у тебя. Да? Так вот, в этом случае шемен веканканим катонлей, он предъявляет ему претензию, в которой включается 10 полных кувшинов масла. Так вот, он просит то и другое. И все согласны в этой ситуации. Киплиги, о чем же идет спор? Гейха домар ле асара кадей шемен еш ле цлыха. Когда он говорит, 10 бочонков масла есть мне у тебя. То есть в случае, когда он говорит полная мера, точно просит только масло. Когда он говорит 10 полных бочонков, он точно просит бочонки с маслом. А когда он говорит просто бочонки масла есть у тебя. Есть мои бочонки масла, есть у тебя. Что имеется в виду? Адмон оймер, адмон говорит балашон азе, в этом обращении лашон канканим. Он говорит о бочонках. Раз он говорит о бочонках, значит, он требует бочонки тоже. Рабонан сам, дети говорят, в таком обращении, когда он говорит просто 10 бочонков, не упоминает ни полные бочонки, ни объем 10 бочонков. Просто говорит 10 бочонков. Мудрецы говорят, эн брошен азэ лашон канканим. Он не просит бочонки, он просит объем. Спор как раз, когда он не упоминает четко. Говорит Гемара, хорошо. Что ты хочешь сказать? Элло, тайма дэйн балошен азэ лашон канканим. Вся причина в том, что спор между Адмоном и мудрецами, что в этой фразе есть ли там лашон канканим, то есть есть ли упоминание бочонков, кувшин. А ешь бы лашон азэ лашон канканим, но если в этом языке, то есть в этом обращении, в этом заявлении мы признаем, что там было упоминание канканим, бочонков или кувшинов, хаев, он да, всегда должен будет клясться, он хаев. Тогда у нас лейма, скажи, тихавей тиюфта, будет опровержение позиции, которая оспаривает позицию Шмуэля и Рава Нахмана в трактате Шивот. Это позиция Равхия Бараба. Что там говорит? Дом Равхия Бараба. Ибо Равхия Бараба в трактате Шивот говорит так. Таан хитин, он заявлял о хитин весорим, пшеница и ячмень. Веудалу бейхадмем, он признал одно из них патур. То есть он заявлял компонент А, компонент Б, признал один либо А, либо Б, это не называется микцат тана. Потому что это, в принципе, воспринимается Раби Хия Бараба как две претензии. Про хитин, про пшеницу, про сеурин. Только он сказал это в одном языке, да, в одном бланке заявление написал. Да. А на самом деле это две разные претензии. Так говорит Раби Хия Бараба. Так вот, что у нас получается, что когда он в нашей мишне вино и масло и бочонки, признание бочонков, если точно мы скажем оно в части претензии, оно обязывает, а Рав Хия Бараба говорит, что не обязывает. У нас получается, наши мишны опровержение теперь другой позиции. Мы тоже этого не хотим. Мы хотим, чтобы обе позиции в трактате Шивот, они остались полномочно, имеющими место на существование. Вот. Так вот, говорит Гемара, Омар Равшими Бараши, отвечает Равшими Бараши, Нааса кемиши таано ремонт баклипато. То есть здесь у нас Рав Хия Бараба там говорит, что хитин и саурим это две несвязанные вещи, как две претензии. А у нас здесь масло в бочонках – это как гранат в своей кожуре. Беклипато. Гемара маткифла равина. Спорит равина. Ремонт было клипато ломинтер. Что гранат без своей кожуры ломинтер. Он не сохраняется. Поэтому претензия на гранат с клипой, его, с его кожурой, это бемет можно воспринимать как претензия, на, признание, там, часть признала, что он должен клипу. Шемен минтер блоканками, но масло, оно совершенно спокойно может сохраняться без кувшинов. Ты не можешь сказать, что, что наш пример кувшины с маслом, это как гранат внутри своей кожуры. Потому что кожура от граната гораздо более существенно ему нужна, чем кувшины маслом. Поэтому, говорит Гемара, элоха бимая скинун, как объяснит нашу мишну Рав Хия Бараба, домар лея сара кадай шемен еш ле цлыха. Он говорит ему, 10 бочонков масла есть у меня, есть мне у тебя. Вамарлей. И отвечает другой, шемен лой гою дворим ойлом. Про масло никогда между нами не было разговора. Канканим нами, а вот про бочонки, хамиша итлехо, 5 бочонков, 5 кувшинов есть тебе у меня. Вахамиша литлеха, а 5 нет. И вот так учит Рав Хия Бараба, что адма номер ешь балашон азе лошон канканим, что в этой претензии есть лошон канканим, и он должен клясться по поводу канканим, сколько половину канканим он признает. У мигуды мечтаба о канканим. Раз он клянется о канканим, то он мечтаба, он клянется нами ашемин, также о масле, на, по поводу масла. Алидей гильгуль. Мы на него накручиваем, это называется швуат гильгуль. Раз он должен поклясться на какой-то один факт, мы говорим, окей, раз ты клянешься, поклянись на второй факт, который здесь... Раз ты утверждаешь, что масла не было даже никогда, окей, поклянись, раз ты уже все равно клянешься на 5 кувшинов. А мудрецы говорят, «Варабонан саврен белош назэла шон канканим». Нет в этом обращении, в этом претензии, нет ничего с претензией по поводу кувшинов. «Машитоуну и ло удало». То, что он с него требовал, он не признал. У Маши удалу лотона, а то, что он признал, тот к нему не предъявлял претензию. Поэтому в этом случае это не относится, в принципе, к понятию швуат модэ мимикцат. Швуат модэ мимикцат, клятва, когда он частично признает, обязательно должно быть модэ бимикцата тана. Он признает часть той претензии, того заявления, которое было у истца к ответчику. Если ответчик признает что-то стороннее, то это никоим образом его не обязывает клясться по Торе. И Рав Хия Бараба так объясняет нашу мишну, чтобы она не была опровержением его позиции. Это то, что мы здесь посмотрели. Новое глубокое понятие модэ бимикцат, оно разбросано по, мы уже сказали, нескольким местам в шасе. И здесь есть, но основная сугья, она в трактате Шивот, также объяснение в трактате Бабмиция. Здесь мы, то, что называется, затронули только вот этот вот вопрос по поводу, как смотреть претензию по поводу масла и кувшинов. Вот. Беседер, это будет 108b. И Безрат Ашем со следующего урока мы поговорим про понятие пшитат регель, банкротство. И оказывается, видите, в Торе есть понятие пшитат регель, банкротство. И об этом на следующем уроке, на следующем листе трактата. Кто вот, оставайтесь с нами, изучайте Дафаеми. Всего хорошего. До свидания.